Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Марка, главы 7 и 8. Читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Феодул». Далее в программе слова блаженной памяти старца Паисия Святогорца. Вы услышите чтение глав из книги «Духовное пробуждение». Читает игумен Иосаф Сорокин. И в завершение программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «Моление на озере». Евангелие от Марка, главы 7 и 8. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 7. Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, и, увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук. И, придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться, наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники: «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано: „Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое сему подобное. И сказал им: «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал: „Почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет“. А вы говорите: кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое сему подобное». И, призвав весь народ, говорил им: «Слушайте меня все и разумейте. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит». И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им: «Неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне входящее в человека не может осквернить его? Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища». Далее сказал: «Исходящее из человека оскверняет человека, ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимства, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека». И, отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские, и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться, ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и, придя, припала к ногам его, а женщина та была язычница, родом сирофеникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей: «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она же сказала ему в ответ: «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». И сказал ей: «За это слово пойди, бес вышел из твоей дочери». И, придя в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия. Привели к нему глухого, косноязычного, и просили его возложить на него руку. Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его. И, воззрев на небо, вздохнул и сказал ему: «Ефафа», то есть «отверзись». И тотчас отверзся у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто. И повелел им не сказывать никому, но сколько он не запрещал им, они еще более разглашали. И чрезвычайно дивились и говорили: «Все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими».
Thank you.
Глава восьмая. В те дни, когда собралось весьма много народа, и нечего было им есть, Иисус, призвав учеников Своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при Мне, и нечего им есть. Если не евшими отпущу их в домы их, ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека». Ученики Его отвечали Ему: «Откуда мог бы кто взять здесь, в пустыне, хлебов, чтобы накормить их?» И спросил их: «Сколько у вас хлебов?» Они сказали: 7. Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов, и воздав благодарение, преломил и дал ученикам Своим, чтобы они раздали, и они раздали народу. Было у них и немного рыбок, благословив, Он велел раздать и их. И ели, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин. Евших же было около 4000, и отпустил их. И тотчас, войдя в лодку с учениками Своими, прибыл в пределы Далманувские. Вышли фарисеи, начали с Ним спорить и требовали от Него знамения с неба, искушая Его. И Он, глубоко вздохнув, сказал: «Для чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамения». И, оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону. При сём ученики Его забыли взять хлебов, и кроме 1 хлеба не имели с собою в лодке. А Он заповедал им, говоря: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски Иродовой». И, рассуждая между собою, говорили: «Это значит, что хлебов нет у нас». И Иисус, уразумев, говорит им: «Что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите, имея уши, не слышите и не помните. Когда я 5 хлебов преломил для 5000 человек, сколько полных коробов набрали вы кусков?» Говорят ему: 12. «А когда 7 для 4000, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков?» Сказали: 7. И сказал им: «Как же не разумеете?» Приходит в Вифсаиду и приводит к нему слепого, и просит, чтобы прикоснулся к нему. И, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения, и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что. Он, взглянув, сказал: «Вижу проходящих людей, как деревья». Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. И послал его домой, сказав: «Не заходи в селение и не рассказывай никому в селении». И пошел Иисус с учениками Своими в селение Кесарии Филипповой. Дорогою Он спрашивал учеников Своих: «За кого почитают Меня люди?» Они отвечали: «За Иоанна Крестителя, другие же – за Илию, а иные – за одного из пророков». Он говорит им: «А вы за кого почитаете Меня?» Петр сказал ему в ответ: «Ты Христос», и запретил им, чтобы никому не говорили о Нем. И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в 3-й день воскреснуть. И говорил о сем открыто. Но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав: «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». И, подозвав народ с учениками своими, сказал им: «Кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приедет в славе Отца Своего со святыми ангелами».
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение сочинения святителя Николая Сербского «Феодул». У микрофона ведущий Александр Андреянов. Самая продолжительная молитва Иисусова из записанных – это молитва перед Его страданиями, которую записал только четвертый евангелист. Эта молитва может быть названа молитвой о церкви. В ней Спаситель молит Отца Своего, да сохранит Он Его апостолов. «Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, чтобы они были едино, как и мы». Апостолы представляют первую церковь Христову. Об этой церкви молится он перед своей смертью, но он еще молится и о церкви своей в ближайшем и далеком будущем, и о нас, наиболее удаленных от того времени. «Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они, да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал меня». Как родитель молится о детях своих, и как сеятель молится о посеве своем, так и Иисус молится о всех тех, кто после Него остается, но в Него верует, через века и через поколения. Божественный урок того, как должен родитель молиться о своих детях, учитель о своих учениках, сеятель о своем посеве. Трижды Иисус молился Отцу Своему о Себе. В первый раз в Своей молитве после Тайной Вечери: «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить, и ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого, славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира». Это сказал Господь из-за евреев, делавших все ради славы человеческой. А он им и ранее говорил: «Не принимаю славы от человеков, меня прославляет Отец мой». Чтобы и мы прославляли Бога и ожидали вечной славы от Него, а не гнались за приходящей и обманчивой славой от людей. Во второй раз молился Иисус о себе в Гефсиманском саду перед самым арестом своим и страданиями. Он пал на лице свое, молясь и говоря: «Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Так было трижды. Явился же ему ангел с небес и укреплял его. И был пот его, как капля крови, падающей на землю. Это была самая страшная молитва Иисуса. Вот как описывает ее святой Павел следующими словами: «Он в одни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти». Это он как человек молился, а не как Бог, дабы было ясно миру, что Иисус как человек страдал и умер за людей, а не как Бог. Эта молитва может быть названа молитвой перед страданиями. Мученикам Христа ради являлись ангелы Божии и сам Господь, чтобы их укрепить в их страданиях. В третий раз молился он с креста о своей душе. Эта молитва может быть названа молитвой предсмертной или молитвой расставания с этим миром. «Отче, в руки твои предаю дух мой», и сие сказав, испустил дух. Чтобы и мы в предсмертный час знали, как должно предавать душу свою и в чьи руки ее предавать, дабы душа наша отошла к Отцу Небесному, а не к зверям преисподним. Вспомним еще одну молитву Иисуса с креста. Это молитва о врагах своих. Когда распяли его евреи между двумя разбойниками, Иисус, весь в крови и ранах, молился Отцу: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Чтобы и мы имели Духа Христова и в смертный час простили врагам своим и молились Богу, чтобы и Он им простил. Не думаешь ли ты, Феодул, что мы этим перечислением исчерпали все молитвы Господа Иисуса за весь его земной век? Даже приблизительно нет. Представь себе море, чьи глубины исполнены жемчуга. Евангелистам было дозволено от Духа Божия вынести и открыть миру только одну горсточку этого жемчуга, в то время как все горы жемчуга остались в глубине морской, ведомые только Отцу и Сыну и Духу Святому. Открыты, причем вкратце, только типичные молитвы, которые могут нам быть понятны и полезны в разных случаях нашей жизни. Все, что сверх этого, сказал Вечный Сын Божий Вечному Отцу Своему, было бы опасно для смертных людей даже слышать. Едва лишь одну часть этих тайн, более древних, чем сотворение мира, и более широких и глубоких, чем весь сотворенный мир, едва лишь одну часть этих тайн, говорю, могут воспринять и понести наисовершеннейшие бесплотные духи на небесах, каковы престолы, начало, серафимы и Херувимы. Посмотрим теперь, Феодул, на Христову науку о молитве. Прежде всего, мы должны признать, что он примером своих молитв показал эту науку на деле, а словами изложил ее следующим образом. «Сказал ему некто из учеников: Господи, научи нас молиться». Тогда Господь изрек известную молитву Господню «Отче наш». Когда молитесь, говорите «Отче наш, сущий на небесах». Этим подтверждается, во-первых, наитеснейшее сродство между человеком и Творцом, и, во-вторых, наитеснейшее сродство между человеком и человеком. Святое отцовство — и святое братство. Из этого сродства рождается любовь к Богу и любовь к ближним, чем исполняются две самые главные заповеди Божии — «Приблизься к нам» и «Приблизь нас к себе, Отче Всевышний». «Да святится имя Твое выше всякого другого имени на небе и на земле». Чтобы для нас никакое другое имя не было ни святее, ни милее, ни славнее. Когда имя Отца нашего свято для нас, тогда и мы чувствуем себя святыми, как Его дети, и возрастаем в святыне, и поистине бываем святыми, как и Он свят. И любовь наша к Богу и ближнему сияет ореолом святости. И мы смотрим один на другого, как на святыню святаго Бога, как Бог на Бога. Неблагословенны те, кто превозносит имена человеческие, а имя Божие хулит. Неблагословенным будет и труд, и плод их. А ты нас благослови святостью имени Твоего страшного, Отче наш святый. Да приедет Царствие Твое, Царство Святой Истины и Святой Любви, в котором нет ни лжи, ни насилия, ни смерти. Вечная истина, вечная любовь и вечная жизнь да вселятся в нас от Христа через Духа Святаго, да воцарится Христос в сердцах наших, и да дышим мы Духом Его, Духом Святым, Царю наш и Отче наш. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Того, что угодно Тебе, да хотим и мы. То, что заповедуешь Ты, да исполняем мы, без сомнения и роптания, быстро и радостно, как делают это ангелы Твои на небесах. Твоя воля праведна и спасоносна. Дай нам сил исполнять волю Твою, а не волю плоти и волю адскую. Ведь Ты — святый Отец наш, и свято имя Твое, и свято Царство Твое, и свята воля Твоя, Отче наш всемудрый. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, хлеб небесный и хлеб земной для души и для тела. Слово Твое, хлеб небесный, данный нам Тобою через Сына Твоего Иисуса Христа. Сладко слово родительское, которое ни заранее не подготавливается, не искусно не составляется, а рождается из родительского сердца, переполненного любовью. Благослови труды наши и плоды земные, дабы мы, видя милость Твою, радостно Тебя славили и величали, как Отца нашего, Отца любви и всякой доброты, и дабы все мы, как единодушные святая братья, светили имя Твое, чаяли царство Твоего и исполняли волю Твою, Отче наш, всебогатый. И прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. Ты прости нам, как отец чадом своим. Мы прощаем, как братья братьям своим. И еще больше прости нам, молимся Тебе, и устыди нас бескрайней милостью Твоей, дабы мы тогда, пристыженные, поспешили стереть долги братьев наших. Да видят язычники добрые дела наши и прославят Тебя, Отца нашего Небесного, и вместе с нами, склонив головы и вознеся сердца свои к горе, воскликнут Тебя, Отче наш всемилостивый. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Искушал лукавый Сына Твоего Единородного Иисуса Христа и был побежден. Искушал лукавый некогда праведного Иова, и был Иовом посрамлен. Искушал лукавый и святого Павла, и был Павлом одолен. Не попусти лукавому искушать нас, немощных. Да не оступимся мы и не станем его добычей, но поставь ангела с мечом между ним и нами, да защитит нас и сохранит. Ведь для Тебя все возможно, Отче наш всесильный. Ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. А лукавый голодранец и вор, пока он не украдет у Тебя, нет у него ничего. Твое все царство, вся сила и вся слава, причем царство вечное и бессмертное, сила неодолимая и святая, и слава неприходящая, непостижимая, Отче наш всеславный. Аминь.
Вы слушали чтение сочинений святителя Николая Сербского «Феодул». Далее в программе вы услышите чтение глав из книги «Духовное пробуждение» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
Духовное состояние, духовная крепость. Пора подготавливать свою душу уже сегодня, потому что если произойдет что-то серьезное, то я не знаю, к чему это приведет. О, если бы Бог не попускал наступление трудных дней! Но если они наступят, то от одного маленького землетрясения, от одной встряски разрушится целое братство, целые монастыри, потому что каждый будет стремиться уцелеть сам, каждый побежит в свою сторону. Чтобы Бог не оставил нас, нам необходимо быть предельно внимательными. В душах должно присутствовать что-то духовное. Если это есть, это делает вам честь. Трясти будет крепко. Сколько же я вам об этом говорю, каких только жестоких слов вы от меня не слышали. Да если бы что-то подобное говорили мне самому, то я бы задумался, раскинул бы мозгами, зачем мне это сказали, чего от меня хотели. Я бы ночь не спал, если не ночи. Если бы я не видел того, что грядут тяжелые годы, то не принимал бы этого так близко к сердцу. Но вижу, что придет время, когда вам придется очень нелегко. Сейчас вы меня не понимаете, вы поймете меня тогда. Геронда, а если человек окажется в эти трудные годы один, что ему делать тогда? Ты сейчас становись-ка первонаперво делателем послушания и приобретай рассуждение, а там поглядим. Поэтому мы и говорили, что прежде всего нам надо отсечь недостатки. Если у монаха будут недостатки, то происходящее окажется ему не по силам. Если он и теперь-то ничем не доволен, если себя считает орлом, а всех остальных червяками, то давайте-ка исправляйтесь, чтобы иметь право на божественную помощь. Еще крепче утвердите себя в Боге. Придут годы потяжелее. Фрукты зеленые еще не дозрели. Знаете, чем станет ваша обитель, когда вы будете духовно зрелыми? Крепостью. И не только местного значения. Ваша помощь будет распространяться и дальше. В противном же случае вы сами будете нуждаться в человеческой помощи и покровительстве. А когда монастырь с целой кучей сестер имеет нужду в мирянах, знаете, как это плохо? Монаху сегодня подобает жить духовно для того, чтобы быть готовым преодолеть трудности. Он должен приготовиться, чтобы лишения не подрезали ему крылья, иначе можно дойти до отречения от Христа. Придет время, когда реки иссохнут, все станут мучиться от жажды, все будут страдать. Для нас, монахов, это не так страшно. Помучиться от жажды? Так нам и надо от нее помучиться, ведь мы вышли в путь, стремясь к злостраданию. То, что я не делал добровольно как монах, скажу я тогда, буду делать сейчас невольно, чтобы понять, что такое монах. Слава тебе, Боже мой! Но мир, несчастный мир, о чем говорить, если доходит до того, что изобретают бомбы, которые убивают людей, но не разрушают здания? Если Христос сказал, что душа одна стоит, сколько весь мир, а для них здание дороже всего мира, то это страшно. Геронда, я чувствую тревогу, страх за то, что нас ожидает. Этот страх помогает нам ухватиться за Христа. Из этого не следует, что нужно радоваться всему тому, что нас ждет. Радоваться нужно тому, что предстоит подвиг за Христа. То есть нас ждет не рабство какое-нибудь Гитлеру или Муссолини. Мы пройдем экзамен на верность Христу. Для того, чтобы победить, у нас не будет ни пулеметов, ни более современных атомных бомб. Ныне борьба будет духовной. Нам предстоит схватка с самим дьяволом. Но ведь у дьявола нет никакой власти, если мы сами не дадим ему власть. Чего нам бояться? Если бы был Гитлер или Муссолини, то дело обстояло бы по-другому. Страха быть не должно. Давайте радоваться тому, что битва будет духовной. Если вы живете по-монашески, по-отечески, если вы внимательны, то при каждом нападении врага вы имеете право на божественное вмешательство. Если есть люди молитвы, смиренные люди с болью и любовью, то это целые духовные капиталы, духовные стратегические базы. Если в монастыре есть 2-3 души, думающие о чужой боли и молящиеся, то они становятся духовной крепостью. Такие духовно зрелые люди сковывают все силы врага. Молитва, правильная жизнь, личный пример. Геранда, какую правильную позицию по отношению к сегодняшней непростой ситуации должен занять и выразить монах? На первое место должны встать молитва, правильная жизнь, личный пример. А когда нужно и где нужно, пусть говорит, высказывает свою позицию. То есть, когда возникает какой-то повод, монах должен говорить? Ну а как же? Кто будет говорить, если не монах? Монаху бояться нечего. Остальные боятся получить по шапке. Кто первый пойдет в бой, если не мы, люди, посвятившие себя Богу? Помысл говорит мне, что не оставит нас Бог, не оставит. Положение прояснится. Сейчас дело похоже на то, как если бы в большой невод попалось много рыбы. Но сеть гнилая. Одна рыбина тыркается сюда, другая туда, и в конце концов невод прорвется. Прорвется не потому, что рыба крупная, а потому, что сам он уже сгнил. Рыбы Геранда — это христиане? Да, христиане. Угри, змеи — это остальные. Но и мы дадим Богу ответ за то, что происходит. Я сейчас говорю обо всем этом без обиняков. Сдерживать себя уже не могу. Что же мы должны делать, Геранда? Прежде всего, работать над собой. Ведь передо мной, как монахом, стоит следующая задача — вытравить свой частный человеческий дух, привести в порядок сначала себя самого, чтобы стать человеком духовным, потому что в противном случае моя монашеская жизнь не имеет смысла. После этого, если возникнет необходимость, серьезно выскажемся, а Бог поможет нам привести дело ко благому исходу. Но некоторые Геранды говорят, что предпочтительнее молчание и молитва. Когда все вокруг тебя горит, ты не можешь оставаться равнодушным. Надо погасить пожар. Боль не дает тебе молчать. Конечно, главное — это стараться жить, насколько можно духовно. Если же в каком-то серьезном вопросе необходимо высказать свою точку зрения, то следует говорить то, что внушает тебе Бог. Живите смиренно. Просто, духовно, так, чтобы в трудный момент вы не были вынуждены идти на компромиссы. А кроме этого, старайтесь принимать в обитель девушек, обладающих предпосылками для монашества, чтобы они становились настоящими инокинями. Став хорошим монахом, человек знает, до какой меры отдавать себя какой-то проблеме. Знает, что надо делать, а что не надо, знает, как поступить. Если же он не стал хорошим монахом, то все идет наперекосяк. Вам это понятно? Если вы станете настоящими инокинями, то будете действовать с благоразумием. А если настоящими инокинями вы не станете, то, посылая кого-то из вас по какому-нибудь делу, надо будет разжевывать. Об этом, гляди, не скажи лишнего, и об этом не проболтайся, иначе она может наградить глупостей. Но такое состояние будет недоразвитым. Как ты после этого справишься со всем тем, что нас ожидает? Поэтому те, у кого есть предпосылки для монашества, должны потрудиться, чтобы стать настоящими монахинями и знать, до какого предела говорить и что делать в трудный момент. Тогда они не будут выходить из пределов послушания, потому что их дух будет находиться в согласовании с духом матушки-игумени. При необходимости матушка лишь сделает им знак, и они ее поймут, потому что будут работать с ней на одной частоте, а иначе нельзя. Ведь если вы не научитесь этому, то к той же самой частоте может подключиться кто-то еще. Он будет говорить вам не то, что нужно, вы его не распознаете, и он сделает немалое зло.
В завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «Моление на озере».
Кровь праведников — единственное письмо на земле, которое невозможно стереть. Убили ли вы не раскаявшиеся Христа, как надеялись? Не его ли кровь и сегодня горит над головами вашими? Объяви море шумом своим на все пределы земли. Кровь праведников горит на головах и сотого колена. Пересекайтесь, громы, от востока до запада и выписывайте ясно даже для слепцов. Никакого зла не могут люди причинить праведнику, чтобы это зло двукратно не обрушилось на головы их. Ибо камень, брошенный в праведника и падающий с высоты, пребывает в весе. Камни иерусалимские, лежащие сейчас разбросанными, возопите и заявите роду человеческому, роду забывчивому, что происходит с убиенным праведником, а что с тем, кто его убьет. Видел я пса, который растянулся под теплым дождем и уже не выйдет под дождь холодный. А людей вижу изо дня в день, как греются на крови праведников и не оставляют этого. О, безумные из безумных! Как не стыдно вам забывать урок, который даже псы за один раз усваивают. Лучше, чтобы исчез целый народ убийц, чем один единственный праведник, ибо небо не спрашивает, сколько крови пролито, но чья кровь пролита. Если даже все народы встанут против одного праведника, не смогут ничем ему навредить, могут только быть сопровождением ему к могиле, но он будет их сопровождать после могилы. Воистину, праведник наказывает своей милостью до могилы и справедливостью после могилы. Не обеспечивайте имущество своим детям, вы, которые повинны в крови праведников. Смотрите, все имущество их пропадет, кроме крови, которую вы пролили. И неправедник бросит проклятие в вас, а дети ваши, когда будут есть горький хлеб рабов, в лохмотьях праведников скрывается Бог. Горе вам, если вас лохмотья соблазнят. Да презрите и того, кто в лохмотьях. На крест вознесен ты, Христе Боже, для того, чтобы показать не свою беспомощность по отношению к миру, а беспомощность мира по отношению к тебе. Как тени, что при свете луны бьются о стены, так беспомощны народы, что бьются о тебя. Утешение праведников и мужество мучеников. Помилуй нас и спаси.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ-диапазоне на частоте 72 и 92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.